Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по посланию апостола Павла к римлянам. И напомню, что мы остановились на 8 главе этого послания. Вообще, вся 8 глава послания апостола Павла к римлянам есть не только торжествующее свидетельство о радости усыновления Богу в духе, но и свидетельство, так сказать, об амбивалентности, то есть двойственности жизни человека в церкви, в Боге, жизни человека во благодати Святой Духа. Вот мы, начиная исследовать 8 главу послания к римлянам, в прошлый раз еще обращали внимание, что есть помышления плотские и есть помышления духовные, и действуют эти помышления, проявляются эти помышления в человеке, как раз вступившем в некое взаимодействие с Богом, в некое условие жизни в Боге, вступившему в церковь. В нем обретаются и те помышления, и другие помышления. То есть, собственно, проявление духовных помышлений как раз и есть проявление действия благодати Божьей, а проявление плотских помышлений есть некое наследие от нашей греховной природы, от того, что мы рождены еще и по плоти, и, стало быть, наследуем некая испорченность этой природе, плотские явления, как рожденные по плоти, имеем и плотские помышления. То есть, вот важно обратить внимание, что не то, что есть люди плотские совершенно, в которых только помышления плотские, есть люди, ставшие совершенно духовные, в которых никаких проявлений плотских помышлений нет. Апостол Павел говорит о том, что люди, вступившие, приступившие к богообщению, приступившие к благодати Божьей, они встречаются и с теми помышлениями, и с другими помышлениями. Вот это и есть некая двойственность описываемой реальности духовного бытия, реальности жизни человека в церкви, о том, что действительно борение, трезвость, трезвение, внимательность, бодрственность, она должна проходить через всю жизнь человека крещенного, через всю жизнь человека, вступившего в церковь. И вот помышления плотские – это то, что приносит человеку смерть, то, что лишает его покоя, то, что его возмущает от слова «муть», противоположное чистоте и свету, то, что его раздражает, противоположное кротости. Вот это все и есть не всегда, даже гораздо чаще плотские помышления – это не суть именно некие возбужденные похотливость или только образы и грехи, связанные со сладострастием, а гораздо чаще и гораздо больше, полнее проявляются именно другие проявления плотских помышлений, которые возмущают человека, раздражают человека, делают его суетным, нетерпеливым, непримиривым, немирным, в общем, человеком. И наоборот, помышления духовные, в противоположность этому, несут человеку жизнь, несут человеку мир, смирение и кротость. И вот между этими как раз состояниями, или точнее, человек, вкусивший, что значит мир, мирное сердце, что значит кроткое сердце, что значит состояние смирения перед людьми и перед Богом, он, разумеется, воспринимает всякое раздражение, всякое некое явление, возмущающее его, лишающее покоя, лишающее видения и видения Бога, он должен это отвергать, должен с этим бороться, иначе просто он умрет духовно и забудет, что такое мир, что такое смирение, что такое кротость. Вот это вот амбивалентное состояние, это борение, вот это колебание, или напротив, как это мы видим в святых, стояние в кротости и смирении и отвержение всяческого возмущения, раздражения, всякой страстности, вот это и есть состояние всякого христианина. Вот, и мы призваны к тому, чтобы духом умерщвлять дела плотские. Помышления плотские делают нас рабами плоти. Рабами, я подчеркиваю, плоти, греха, мира, рабами дьявола и, в конце концов, рабами смерти. Помышления духовные, делая нас рабами праведности, тем не менее, на самом деле, поскольку исходят от Бога, исходят от Духа, их задача сделать, воспитать, в случае нашего согласия с этим помышлением, с этими волениями Божьими, их задача сделать нас сынами Божьими, то есть совершенно свободными. Ну, к этому мы еще вернемся в свое время, когда будем читать другие послания апостола Павла. В послании к Галатам эта тема поднимается, развивается еще более глубоко, берется апостолом Павлом. Нам пока важно отметить то, что помышления плотские делают человека рабами, помышления духовные, их задача сделать человека свободным, именно освободить его как настоящего Сына Божьего, сделать его таким же свободным, как Бог по благодати. И получается, что человек, вкусивший благодати Божьей, а не вкусивший благодати Божьей, он и не знает никакого богообщения. Человек, вкусивший благодати Божьей, имеющий самую малую степень, как говорит апостол Павел, начаток Духа, он постоянно пребывает вот в этом в борении. Он постоянно борется против помышлений плоти, стремящихся его снова вернуть в состояние рабства, стремящихся снова причинить человеку смерть. В постоянном борении, и тем более, что живет он, призванный быть Сыном Божьим, живет человек не в духовной среде, а живет он в этом самом мире, миром, погруженным во зло, в мире, где все возбуждает страсти человеческие, как говорит апостол Иоанн Богослов, есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Весь мир стоит на этом, все в мире пронизано этим, и мы живем, любой верующий человек оставляется жить в этом мире среди вот этих страстей, среди возбуждающих и раздражающих плотских помышлений. И Христос в первосвященнической молитве, в известной молитве 17 главы Евангелия от Иоанна, Он и умоляет Своего Небесного Отца, чтобы учеников Своих благодать Божья сохранила не от мира, а от зла в этом мире. И она действительно сохраняет, но вот человек, он как бы, начиная вожделевать духовной жизни, духовных состояний, начиная стремиться к миру, кротости, к любви, целомудрию, смирению, милосердию, он встречает вокруг себя все только противоположное. Между прочим, очень многих людей это удивляет и в самом буквальном смысле и напрягает, и раздражает, что мир-то вовсе не такой, как написано в Евангелии, что люди на самом деле вокруг совершенно не такие правильные и хорошие, совершенно противоположные, и что он такой несчастный, поверил в Евангелие, хочет жить по-евангельски, а все вокруг его отвлекает от этой жизни, мешает этой жизни и не дает возможным эту жизнь реализовать. Вот хорошо бы перед крещением каждый человек, желающий быть христианином, хоть какую-то толику оглашения получал, чтобы он знал, что к этому он и призван, что именно в том и состоит тяжесть открывающейся новой жизни, что он, получая действительно начаток Духа, получая залог Святаго Духа, получая благодать Святаго Духа, получая дар Божий, получая, вступая в Богообщение, то есть в нем начинает жить Бог, и он начинает жить в Боге, тем не менее, по-прежнему остается жить в этом мире и призван по данному ему во благодати дару сопротивляться и помышлениям плотским, восстающим внутри него, не отвергнутым, не омытым, не изжитым из себя, и тем соблазнам, которые окружают его в этой жизни, все раздражающее, возмущающее, возбуждающее и так далее, все он должен это отвергать. Таким образом, получается, что состояние человека, получившего благодать Святаго Духа, описывается словами, вот из послания к римлянам, словами апостола Павла, что такой человек стенает и мучается, стенает и мучается. Вот это состояние духовного человека вообще в этом мире, особенно человека, получившего начаток благодати Святаго Духа, не достигшего высших степеней мира и совершенства, как Антоний Великий или Серафим Саровский, а только приступившего к, вот, к этой лестнице восхождения, к лестнице совершенства, только учащемуся еще искусству святости, человеку еще только начинающему учиться свободе сынов Божьих. Вот главная, пожалуй, характеристика, действительно очень емкая и правильная, которую выражает апостол Павел, то, что человек такой стенает и мучается, человек страдает. Все, имеющие начаток Духа, вынуждены терпеть, ждать, когда произойдет полное искупление, полное преображение, обожение человека, и терпеть в этом борении, томлении, стенании и страдании. В этом и спасается человек. То, что Христос выразил словами «в терпении вашем спасайте души ваши». Вот это столько времени мы уделили этому вниманию, чтобы подчеркнуть вот это томление, страдание Духа, который, как известно мне из практики, переживает практически любой, без исключения любой человек, вчера пришедший в церковь, 3 года живущий в ней или 20 лет живущий в ней, священник он или диакон, или монашествующий, ребенок он или пожилой человек, все переживают это страдание, томление и, добавим, недоумение, почему с ними это происходит. А недоумение это вот как раз и появляется потому, что человеку никто не рассказал это, а сам он по какой-то причине не смог найти в новозаветных текстах, в новозаветных писаниях ответы на мучающие его вопросы. Конечно, если бы человек прочитал творение святых отцов, подвижников, там, скажем, Исаака Сирина, или Семёна Нового Богослова, или Иоанна Лествичника, он бы очень многое при внимательном чтении узнал бы и понял того, что с ним происходит. Но ведь без подготовки, без определенного навыка прочитать эти книги чрезвычайно сложно, да и не требуется от каждого человека. И все это написано в новозаветных текстах, но вот найти правильный ключ к пониманию того, что написано, увидеть в тексте апостольском или евангельском те вот самые нужные слова, которые успокоят меня, которые покажут, что происходящее со мной есть естественное состояние всякого христианина, есть естественное состояние всякого человека и есть некое проявление, собственно, духовной жизни во мне. То, что я томлюсь, страдаю, то, что я спотыкаюсь, падаю, восстаю, каюсь, снова спотыкаюсь и падаю, страдаю, плачу, рыдаю перед Богом о том, что со мною происходит, и снова пытаюсь приступить к духовной жизни, вот это и есть свидетельство того, что человек действительно приступил к духовной жизни. Мы уже говорили об этом, что человек, который уверен сам в себе, что и ничем не, так сказать, не томящийся, который по его глубокому убеждению все свято и совершенно, нет никаких недостатков, нет повода для исповеди, для покаяния, что все искуплено, свершено, одухотворено, преображено и обожено в нем, этот человек, ну, по меньшей мере, не знает ничего сам в себе, а, скорее всего, по свидетельству святых отцов, находится в прелести, или человек, который вообще никакой благодати Духа Святаго не получил, потому что именно самое начало, вот маленькая толика, заквасочка этой благодати Святаго Духа в том-то и проявляется в нас, что мы начинаем томиться и страдать. Мы уже вожделеем духовности, чистоты, смирения, любви, горних таинств, духовных откровений, совершенства Царства Божьего, а обретаем-то совершенно противоположное этим, и оттого томимся. И вот это состояние адекватное всякому духовному человеку, как свидетельствует об этом апостол Павел. Вот так он пишет в 8 главе послания своего к римлянам. «Ибо мы знаем, что все творение совокупно стенает и мучается до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот это состояние очень хорошо описывает апостол Павел, что ведь действительно, как мы можем говорить, что всецело мы в царстве, если вот это царство мы еще не видим, не ощущаем, не переживаем? Вот это будет некое психологическое или, может, даже психиатрическая натяжка, то есть мы убедили себя, мы некоторым образом интерполировали состояние, которое нам хочется испытывать, и мы заставили себя это состояние испытывать. Это некоторое такое психологическое действие. А когда речь идет о ощущении спасения, это не психология. Человек живет в спасении, как мы это видим в образах в жизни святых, достигших совершенства, которые действительно, несмотря ни на какие обстоятельства, пребывали так, как будто они видят Христа постоянно рядом с собой или напротив себя. Люди, действительно обоняющие благоухание Царства, как будто они уже вступили в Него, и они реально изливали вокруг себя мир, и свет, и любовь, и мир, и радость, совершенно достигши высочайшей совершенной степени обожения. А все остальные, они спасаются в вере и надежде, то есть ожидая обещанного, томясь от страха потерять обещанное, и постоянно утверждаясь, вновь и вновь утверждая себя в вере, в уповании на милосердие и обетование обещавшего этого Господа, и подвязаясь, насколько хватает сил человеческих, бороться с тем, что разрушает мою веру и лишает меня надежды, вот с этими самыми помышлениями бесовскими. Вот, собственно, и есть реальность духовной жизни всякого христианина. Выражение «сам Дух ходатайствует за нас», как бы вот в молитвах наших, это тоже очень интересное свидетельство. Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными. Это интересно, ведь, собственно, молитва тогда и становится молитвой, когда она содвижется силою и благодатью Святаго Духа, когда Дух Святый соприсутствует в этой молитве. И если бы не так, если бы действительно молитва была лишена благодати Божьей, а такое иногда приходится каждому молящемуся переживать, то состояние это, особенно для человека, пережившего вдохновенную молитву, состояние это, мягко сказать, непереносимое. Состояние по страданию, я бы сказал, по отчаянной ужасности этого состояния, трудно с чем сравнимое, когда человек пытается молиться и понимает, что никакой молитвы нет. То есть ее просто нет. Он произносит слова молитвы, а ее нет. Ум, такое ощущение, что его просто не существует. Человек не может помыслить даже какое-то слово молитвенное. Ум весь рассеян, он как бы размазан по поверхности этого мира. Он не может сосредоточиться ни на чем вообще. Он весь в каких-то мечтах, каких-то заботах и никак не может от этих пожеланий, вожделений, забот оторваться, не может собраться ни на одно слово, ни на одно слово молитвы. Когда человек усилием воли пытается привязать его хоть к какому-то молитвенному слову, хотя бы к имени Бог, Отец или Дух, он чувствует, что ум ему не подчиняется, что он или засыпает, или иногда описывает это люди такое ощущение, что человек с ума сходит, потому что он чувствует, что ум не подчиняется его воле. Или сердце человека, молящегося не благодатной молитвой, оно становится как бы каменным, то есть ты пытаешься почувствовать то, что произносишь в молитве, а сердце не только не чувствует совершенно, оно как бы даже ожесточается против того, что человек просит на молитве. Он говорит: «Отче наш, иже еси на небесех», и не чувствует, что это Отец, даже не чувствует, что это Господин, даже не чувствует, что это Бог, а в сердце рождается раздражение и злоба, рождаются совершенно другие мысли. Он просит о смирении и послушании, а сердце раздражается и злится, и буквально чуть не сквозь зубы пытается произносить слова молитвы. Это состояние почти противоестественное, потому что и человеку кажется действительно, что он болен, что он раздваивается, потому что он вроде бы хочет просить, а сердце не только не хочет, а совершенно противоположное ему имеет. Сердце как каменное, оттуда усилием воли приходится выцарапывать какие-то песчиночки, какие-то кристаллики, которые никак молитвы ты и не назовешь, как песок, сухая молитва. Она не приносит ни облегчения, ни утешения, ни надежды, ни веры. Кажется, наоборот, что ты сам медная стена, и весь окружен медью или камнем, и нет никакого неба, никакого Бога, никакой молитвы, а только песок и камень, и ты в этом безбрежном море пустыни и камня находишься совершенно один. Вот это состояние испытывали не только подвижники, которые писали его достаточно точно, достаточно вот образно, художественно, я бы даже сказал, но его испытывают очень многие современные, вполне простые, вполне обычные христиане, иногда вкусившие благодатную молитву, и вдруг по какой-то причине, иногда в них самих находящиеся, иногда по промыслу Божьему, вдруг попускается испытать такое состояние, что значит безблагодатная молитва, что значит молитва, когда нет Святаго Духа. И поэтому на самом деле всякий раз, когда мы молимся именно так, как мы привыкли молиться, когда чувствуем желание молиться, когда сердце откликается на те слова, которые мы произносим молитвенно, когда мы умиляемся или плачем, или сокрушаемся о грехах, или переживаем какие-то утешения Божьи, само вот это желание помолиться, излить перед Богом молитву, мы даже не подозреваем, что это всегда, всегда без исключения действие Святаго Духа. Он в нас и вместе с нами молится. И потому доходчива наша молитва до Бога. И потому мы чувствуем, как Бог близко к нам, потому что Дух Святый и есть Бог, живущий в нашем сердце. Потому и радостна молитва, даже если и через подвиг совершаемая, но она потому и привлекает к себе делателей молитвы. И люди все равно, даже испытывающие некую сухость перед правилом, любят таки молиться, именно потому, что через эту молитву каждый общается с Духом Святым, с Богом в Духе Святом, который незримо сходит в сердце человека, освящая его, очищая его, вдохновляя его, укрепляя его стоять в вере. И постепенно через такое молитвенное делание в человеке не просто некая вера, даже не то, что просто рациональная вера, даже не просто вера, а уже рождается некая надежда от постоянного сопребывания в Божественном Духе. Вот что значит «Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь!